Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК Бот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем, наверное, с вчера поздневечерних, скорее, новостей. По поводу Турции уже многие, даже русскоговорящие турецкие аналитики, пишут, что, в общем, как будто бы что-то произошло, если Эрдоган поменял свою точку зрения. Вчера, напомню, что представитель Финляндии сказал, что будет подписано соглашение с Турцией и, соответственно, между Турцией, Финляндией и Швецией о том, что Турция не против, что эти страны вступают в Североатлантический альянс. Хотя вспомнить последние там тезисы Эрдогана за последние полтора месяца, казалось бы, он непреклонен.
Ну, почему? Эрдоган выдвигал вполне конкретные требования. Если слушать не только то, что говорили финны и шведы, но и то, что говорили турки, в частности, Эрдоган,
да,
то он как раз сказал, что его требования практически выполнены. То есть финны и шведы пообещали не поддерживать курдов во всех их проявлениях и не поддерживать этих геленистов. Так что другое дело, что финны это не заявляют, но это и понятно. Там у финнов, у шведов живут курды, которые, к тому же, еще и, кстати, влияют на, по-моему, у шведов они там влияют на стойкость политической коалиции, если не ошибаюсь. Вот. Зачем же им создавать самим все проблемы? Соглашение они никому не покажут.
Конечно.
А как и кого они там потом будут поддерживать или не будут поддерживать, это уже вскрытие покажет. Вот. Во всяком случае, они не отрицают того, что не собираются подписать соглашение о том, что они будут совместно с Турцией решать проблемы безопасности. И будут надежными, кстати, благородными союзниками. Ну, то есть, по крайней мере, в информационном плане Эрдоган своего добился. Насколько, так сказать, честные скандинавы будут выполнять соглашение, это посмотрим. Ну,
то есть, вас ничего не удивило?
А что, а вас должно было удивить? Мы, по-моему, с вами, я не помню, это с вами мы об этом говорили, что Эрдоган либо добьется своего еще до выборов, то есть, если он будет позицию сдавать, то он будет сдавать не раньше, чем в Турции пройдут выборы. Выборы в Турции еще не прошли. То есть сдавать позицию ему совершенно не с руки. А, повторяю, он получил то, что хотел. То есть он сейчас получает, даже перед выборами, получает хорошую позицию. Он будет демонстрировать туркам, как он отстоял интересы Турции.
А интересы Турции, он, ну, скажем так, демонстративно этих курдов не должны выдавать? Ведь Эрдоган же, ну, восточный человек, тонкости, и плюс важно
нет, выдавать, показывать. Ну, как они могут выдать, допустим, курдов, которые являются гражданами Швеции или Финляндии?
Это другое дело, согласна.
Ну, вот. Значит, речь шла о том, он их упрекал в том, что они оказывают поддержку соответствующим движениям. Он говорил, значит, буквально следующее. Вы хотите в НАТО, мы являемся членами НАТО, значит, вы хотите быть нашими союзниками. При этом вы поддерживаете организации, которые являются в нашем понимании террористическими. Значит, союзник так поступать не может. Следовательно, вы нам не союзники, а значит, вы не будете в НАТО. Давайте, значит, мы с вами договоримся о том, что вы эти организации не поддерживаете, тогда этот вопрос может быть рассмотрен. Значит, пожалуйста, я говорю, он добился того, что его требования, по крайней мере, по организациям, его требования выполнены. Там он выкатывал еще достаточно большое количество требований там, по поводу того, кого там увольнять из правительства, кого не увольнять из правительства. Но это уже понятно. На этом самом, на восточном рынке всегда просят с запросом, да,
конечно,
чтобы можно было
конечно
поторговаться и что-то уступить. Вот. Для него принципиальным был вопрос, это не поддержка курдов. И даже не так сама не поддержка, потому что ну, курдов и в Германии поддерживают, и понятно, что так или иначе Европейский Союз будет с ними цацкаться все равно. Значит, но это самое, но хотя бы заявление о том, что вот шведы и финны там, значит, уступают Турции, не будут больше выкармливать террористов, которые обижают турок, для него было важным, потому что у него выборы вот здесь на носу, ему нужны какие-то успехи перед этими выборами. У него достаточно шаткая была ситуация. Он показал, значит, очередной успех, он продемонстрировал, что он все такой же, значит, упрямый, упорный, хитрый Эрдоган, который на каждом повороте истории пытается сорвать какой-нибудь бонус.
Но, то есть, я правильно понимаю, что не нужно, скажем так, вот эту всю коллизию вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО через условия Турции рассматривать с точки зрения теста на суверенитет для Эрдогана?
Нет, конечно. Опять-таки, он заявил позицию, он получил эту позицию. Значит, никто не сомневается в том, что Турция вполне себе суверенна, потому что Турция противостояла Соединенным Штатам в Сирии, отстаивая свои интересы. Да. Значит, Турция противостояла Соединенным Штатам, отстаивая свои интересы в вопросе о покупке у России этих зенитных систем С-400. Турция сейчас отказывается вводить против России санкции, заявляя о том, что для турок собственная торговля важнее. Пожалуйста, значит, отцепитесь от нас, и если вам нравится страдать, страдайте, а мы хотим торговать. Значит, здесь, если бы он бы говорил бы нет, мы просто не любим финнов, но не нравятся нам они, и поэтому они никогда не вступят в НАТО, а потом бы взял бы и поменял бы позицию. Ну, тогда можно было бы спрашивать, а что он вдруг ее поменял? А если он говорил, что позиция подлежит изменению, но вы пойдите нам навстречу. Прошло несколько раундов переговоров. Значит, вначале финны и шведы приехали по принципу, мы к вам приехали, значит, уважили, теперь давайте вы нам уступите. Им сказали, просто так уступать не будем. Значит, давайте сделайте то, о чем вас просили. Дальше, я так понимаю, шла долгая закулисная торговля. Ну, потому что всем же надо было сохранить лицо.
Конечно.
Эти тоже не могут сказать, вы знаете, Эрдоган на нас надавил, поэтому мы наплевали на этих самых, на любимых европейских курдов, значит, и во всем ему полностью уступили. Значит, они вынесли конкретное содержание своих соглашений за скобки, показывать их они никому не будут. Каждый получил возможность рассказать о той части, которая его устраивает, или в тех словах, которые его устраивают, вот. Значит, Эрдоган получил свой, во всяком случае, если финны и шведы продемонстрировали только то, что они таки смогли пробиться в НАТО, куда не хочет как минимум половина их населения, если не больше, значит, то Эрдоган смог показать, что он в очередной раз нагнул Европу, нагнул Соединенные Штаты и получил от них то, что хотел. Ну, никто же не будет там в Турции конкретно разбираться.
Ну, естественно.
Значит, сколько курдов переловили в Швеции, там, посадили их в тюрьму или не посадили, значит, как они там дальше продолжают жить и так далее. И главное, что Эрдоган вышел к прессе и сказал, значит, мы получили от финнов и от шведов что согласие на то, что они три организации, он там их перечислил, значит, две курдские, одна кюлинистская, значит, что они будут шведами и финнами, кстати, считаться там террористичными. То есть они их не будут больше поддерживать. Значит, финны и шведы это не опровергли.
Нет.
Ну, все.
Но здесь, Ростислав, просто любопытно, читая, значит, заключения разных наших экспертов, ваших коллег, я понимаю, что как будто бы слабость российской политической аналитики в том, что мы рассматриваем принятие решения по каким-то чувствительным вопросам только с точки зрения того, что вот Эрдоган сопротивлялся, значит, он показывает свой суверенитет. Эрдоган согласился, значит, ему позвонили из Белого дома и напугали его. Ну, как бы, что кто-то там что-то делает, то есть не самостоятельность принятия решения.
Не надо путать праведное с грешным. Дело в том, что политическая аналитика, да, она, в принципе, не бывает публичной. Значит, соответственно, люди, которые выступают там, на телевидении, на радио и так далее, они занимаются чем угодно, только не политической аналитикой. И, соответственно, значит, они работают в основном, да, на то, чтобы привлекать внимание публики. Публика любит резкие и жесткие заявления. Она никогда не обращает внимания на то, что вчера вы говорили о том, что Эрдоган суверенен, значит, самые уши, значит, а сегодня вы заявляете, что он уже не суверенен, потому что он принял не такое решение.
Но на вас-то обращают внимание, значит, хотя вас не обвинить.
Они вначале выходят и говорят, вы знаете, Эрдоган такой молодец, значит, он поставил на место Соединенные Штаты, значит, он отстоял интересы России и так далее. Потом приходят и говорят, вы знаете, Эрдоган оказался подлецом, он воткнул нам кинжал в спину, значит, он нам не такой друг, как мы думали, потому что он дальше не отставит интересы России. Значит, он не должен отстаивать интересы России, это бред. Он отстаивает интересы Турции. Интересы Турции он отстаивает достаточно эффективно. Об этом все говорят. Если вы хотите услышать политическую аналитику по поводу Эрдогана, послушайте Путина. Он говорит, да, Эрдоган нам не друг, он попутчик, там, временный союзник, как угодно. Но он достаточно жесткий политик, он умеет отстаивать интересы своего государства. Кстати, в достаточно сложных условиях. Ну, вот он, политическая аналитика по поводу того, кто такой Эрдоган и как он работает. Если нужны подтверждения, ну, так Эрдоган уже лет 20, если не все 30 в большой политике, включая его еще премьерство, да, значит, и пока уходить не собирается. И даже если он проиграет выборы, что вилами по воде писано, потому что пока что он, ну, по этим самым, судя по статистическим показателям, с небольшим преимуществом их все равно выигрывает. Даже если допустить, что он их проиграет, он все равно останется очень влиятельным политиком в Турции, потому что сейчас Турция делится там примерно 50 на 50.
Да. Но причем, кстати, говорят, что если раньше крупные города были скорее антинастроены, ну, против Эрдогана, то есть голосовали бы, ну, не за него, видимо, то, соответственно, сейчас как будто бы ситуация поменялась. Как говорят. А крупные города, в общем-то, это залог успеха во многом. Котопёс говорит, смотрите, вначале Литва и Калининград, теперь Норвегия и Шпицберген. Что дальше? Давайте об этом поговорим, если у вас есть мнение на этот счет. По поводу того, что решение МИДа Норвегии отклонить запрос российской стороны о поставке грузов на архипелаг Шпицберген.
Ну, опять-таки, мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты будут стараться растягивать этот конфликт. Значит, чтобы он касался не только Украины, чтобы он касался всей Европы. Да. Они пытаются поставить Россию в состояние выбора между плохим и худшим.
Угу.
То есть, либо начать где-нибудь военную кампанию по прорыву то ли в Калининград, значит, то ли на Шпицберген отправлять грузы с конвоями. Значит, вот. Либо сидеть и смотреть, как, значит, по сути дела, твои территории поглощаются, потому что Шпицберген – это, по сути дела, российско-норвежский кондоминиум. Россия в свое время признала одним норвежский суверенитет в обмен на то, что Норвегия обязалась гарантировать России возможность разработки там, значит, на равных правах, да, стратегических месторождений разных там полезных ископаемых. То есть в данном случае нарушается полностью договоренность, то есть можно выводить Шпицберген теперь опять за скобки прежних договоренностей и говорить, что, значит, теперь это опять спорная территория, их хотим, высаживаем там десант, значит, и начинаем считать его своим. Все прекрасно понимают, что это конфронтация со страной НАТО, да, и это совершенно другой уровень конфронтации, чем тот, который сейчас. То же самое с Литвой. Да, они злостно нарушают международное право. Более того, даже Европейская комиссия сказала, что не было таких рекомендаций, да, и что вообще не предполагается блокирование транзита. Потому что блокирование транзита в эксклав – это, по сути дела, объявление войны.
Угу.
Значит, с точки зрения международного права – это объявление войны. Значит, естественно, Европейская комиссия тут же умыла руки, сказала, такого не было. Более того, когда Литва сказала, мы так читаем, сказали, мы сейчас перепишем текст, чтобы вы так не читали.
Потому что там в четвертом пакете одно, в шестом пакете другое.
Да, Литва сказала, а вы как не переписываете, мы все равно будем так читать, потому что нам так нравится. Значит, то есть понятно, что опять-таки их науськивают англичане, их науськивают американцы, но они, кстати, приняли решение, значит, стоять насмерть и, да, пусть на нас русские нападут. Причем, опять-таки, расчет очень простой. Значит, Россия достаточно плотно увязла на Украине. Вырваться сейчас с Украины она просто так не может. Значит, войск туда требуется много. Значит, лишних нету. Если начинается военная кампания против Литвы, в нее тут же включается Польша. Значит, Польша – это плюс 120 тысяч человек. Плюс 20 тысяч Литва, плюс 10 тысяч вся остальная Прибалтика. Ну, вот вам в общей сложности 150 тысяч человек, значит, плюс к этому самому, к тем, которые уже против России воюют. Значит, подготовленных, вооруженных там и так далее. Плюс в Восточной Европе находится 40 тысяч американских военнослужащих, которые в любой момент могут подтянуться к этому делу.
То есть сценарий в эту
значит,
сторону
плюс, раскручивается? Значит, плюс еще там висит где-то порядка 40 тысяч румынских военнослужащих на молдавской границе. Да. В принципе, армию тоже можно до 100 тысяч довести в любой момент, так сказать. Значит, вот достаточно серьезная сила, примерно равная тем украинским войскам по численности, которые вступали в военный конфликт с Россией, потому что сейчас их больше, но по качеству они хуже. Вот. Хорошо вооруженная, хорошо оснащенная. Самое главное, это сила уже натовская, то есть те же самые европейцы и американцы будут им помогать на совершенно другом уровне. Они не обязательно вступят в войну, скорее всего, нет, да? Но они им будут помогать на другом уровне, то есть поставлять наемников, оружие и так далее, расходные материалы в совершенно других количествах. Это большая проблема. Кроме того, фронт растянется. Сейчас Россия, по сути дела, не может удерживать вот этот вот весь 2000-километровый фронт на Украине. Значит, примерно 3/4 российских сил сейчас концентрировано в Донбассе, там, где идут бои. Все остальное – это одиноко стоящие в степи батальонные тактические группы. Значит, по сути дела, усилия переносятся с одного направления на другое. Закончили на одном направлении, начали на другом. Да. Закончат в Донбассе, значит, начнут под Харьковом. Закончат под Харьковом, начнут под Одессой, там, под Николаевым и так далее. Значит, но у России нет сухопутных сил, достаточно для того, чтобы обеспечить необходимую плотность боевых порядков от Балтики до этого самого, до Черного моря.
А
и белорусская армия здесь не поможет, потому что она достаточно малочисленная.
Да тоже. И Лукашенко, в общем-то, ну, как-то ведет себя.
Ну, никуда не денется, потому что если Польша начнет воевать, то куда же ему деваться? Поляки его, если поймают, так повесят, придется воевать. Вот, значит, но просто белорусская армия реально малочисленная, и для ее увеличения все равно надо время. Потому что, ну, даже если вы призвали людей, вот можете посмотреть на примере Украины, они людей призвали много. Они сунули им в зубы автомат, надели на них камуфляж, отправили на фронт. Их там пачками убивают, потому что они не подготовлены. Следовательно, людей мало призвать, их надо еще подготовить, вооружить, значит, добиться их слаживания там и так далее. Это все требует времени. Значит, поэтому, я говорю, поэтому американцы ставят Россию в ситуацию, ну, либо вы просто, значит, утираетесь, либо вы прорываетесь. Значит, там Медведев сказал, что будем, ну, то опять-таки с вами, по-моему, говорили о том, что, значит, скорее всего, Россия будет предпринимать экономические меры принуждения, то есть постарается ввести контрблокаду.
Да.
И, скорее всего, это будет контрблокада не только Литвы, но и всего Европейского Союза. По принципу, не можете справиться со своим младшим партнером, ну, так терпите все вместе.
В смысле, перекрыть газ вы имеете в виду?
Нет, почему перекрыть газ? Перекрыть транзит.
А, транзит есть.
Ну, транзит товаров из Европейского Союза в Азию в обратном направлении. И это очень много, очень больно для Европейского Союза. Кроме того, это
ломать все цепочки, да.
Кроме того, это удар по тем же самым европейским дальнобойщикам, потому что они не смогут ездить через Россию. Значит, а, соответственно, они придут своим правительством спрашивать, за что там и так далее. То есть больно им сделать можно, и очень больно. Но они уже сделали сами себе больно и очень больно, но терпят же. И мы не знаем, сколько они еще будут терпеть.
И за счет чего? То есть, если стратегически понимать, то, скажем так, все действительно идет к какому-то, наверное, большому столкновению международному. Вот. Но вот даже на примере норвегов, вот им зачем это сейчас? Потому что заставили или потому что это политическая солидарность
они члены
или что это?
Они члены общего западного лагеря. И их относительно хорошая жизнь замкнута на этот самый западный лагерь, то есть на ту же самую американскую гегемонию. Значит, они могут предполагать, что они будут и дальше жить хорошо, могут не предполагать там, и так далее. Но они не могут поставить эксперимент, потом вернуться в исходную точку и сказать, ну, нас это удовлетворяет или не удовлетворяет. Они должны изначально получить результат. Мы уже опять-таки говорили, что западные элиты, они стали за последние десятилетия достаточно инфантильными и неадекватными стоящим перед ними задачам, потому что они привыкли жить в теплой ванне, которую обеспечивали американцы. Думать ни о чем не надо, делать ничего не надо, даже об обороне думать не надо. Все делают американцы, европейцы только поддерживают их внешнюю политику и стригут на этом деле бонусы, периодически отправляя батальон туда, роту сюда, для того, чтобы продемонстрировать западное единство. Ну, или корабль ловить каких-нибудь сомалийских пиратов. Все, больше от них ничего не требуется. Значит, когда возникла проблема серьезного выбора, значительная часть европейских элит этот выбор сделать не в состоянии. Они, во-первых, лично завязаны на американцев. Во-вторых, они завязаны на американцев уже исторически. Несколько поколений работало так. Ну, понимаете, вы приходите на рабочее место, да? Те, кто до вас работал, с вами делятся опытом, вас чему-то обучают. Значит, в этом самом, в политике преемственность тем более важна. Значит, соответственно, несколько поколений европейских бюрократов и политиков работали в таком режиме.
Конечно.
Значит, они так привыкли, так шел отбор, таких людей отбирали. Да, это был негативный отбор, но их отбирали, и отбирали именно по этому принципу, по принципу лояльности Соединенным Штатам. Поэтому мы видим, с каким трудом в Европе пробивается альтернативная политическая мысль. Хоть правая, хоть левая, но если она альтернативна леволиберальному дискурсу, господствующему в Соединенных Штатах, то ее стараются загнать. Там неважно, вы этот самый, вы крайне левый или крайне правый, или там консерватор, вас все равно будут называть фашистом. Угу. Значит, в этом самом, в американской терминологии, и говорить избирателям, это фашисты, за них голосовать нельзя. И доверчивый избиратель говорит, да, действительно, фашисты. Поэтому за ту же самую Ле Пен в первом туре голосует, а во втором она никогда не набирает голоса. Значит, и то же самое мы видим, допустим, с левыми и с правыми в Германии, которые на земельных выборах могут выигрывать, могут формировать достаточно большие фракции в парламенте, но никогда не могут войти до сих пор в эту самую правящую коалицию. Значит, не потому, что там не складывается численно, а потому что не берут, потому что стараются коалицию складывать без них.
Но в этой связи, кстати, еще вот мы с Норвегом с вами начали, сейчас заявление было... премьера Бельгии, в частности, это про настрой как раз альянса. Саммит НАТО заявил Зеленскому, что конфликт должен быть разрешен военным путем. Альянс будет продолжать помогать Киеву для этого и, значит, предоставить все возможности.
Ну, естественно, если они сейчас пытаются, как мы только что сказали, поставить Россию в вилку, да, то есть заставить ее выбирать между военным решением и отсутствием решения. Угу. То есть, опять-таки, на что они рассчитывают? Там же не случайно Латвия уже заявила, что они почувствовали, что НАТО собирается забрать Калининград. Значит, то есть, они собираются поставить вилку, когда, с одной стороны, ну да, мы введем санкции экономические, да, Западу будет очень больно, но они вполне резонно рассчитывают, что Калининград задохнется раньше, чем сдохнет Европа. Значит, под этими санкциями. Значит, соответственно, для того, чтобы у России не было пространства для маневра, надо российские войска держать на Украине. Угу. Для того, чтобы их там держать на Украине, значит, необходимо, чтобы Украина воевала дальше. Значит, чтобы у нее не было никаких мыслей о том, что можно заключить какой-то там сепаратный мир, на каких бы то ни было условиях. Потому что европейские политики выступали и говорили, Зеленскому надо уступить территории, но заключить мир с Россией.
А тут что-то поменялось.
Всё, значит, да, нашли новое решение проблемы. Угу. Мир заключать не надо, значит, будем углублять конфликт дальше. Вот, ну, есть масса различных военных решений, только они все, кстати, очень неприятные, в том числе для Европы, или в первую очередь для Европы. Потому что все остальные как-то сами будут решать дальше, углублять этот конфликт или не углублять. А вот европейские государства, которые в него втянутся, могут, сказать, получить по полной.
А вот европейцы, они же привыкли, мы с вами много на эту тему говорили, к комфортной, той самой комфортной жизни. А теперь сознательно, получается, эту комфортную жизнь уступает. Или они действительно убеждены в том, что Россия угрожает их национальным интересам и нас безопасности?
Они хотят победить. Значит, они точно так же, как многие наши, ваши слушатели, как только слышат слова «ядерное оружие», они закатывают глаза и говорят, да как же об этом говорить-то можно? Это вообще преступление. Кто же это использует, это ядерное оружие?
Действительно.
И верят в это. Ага. Значит, вот. А если, на самом деле, если вычеркнуть из возможностей ядерное оружие, то, в общем-то,
уже все допустимо.
У них достаточно прочная позиция.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Давайте новости послушаем и продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте, слушать можно в интернете, в радиоприемнике, в общем, 94.8, самое главное, не забывайте. А мне тут, Ростислав, сообщение пришло, причем в социальные сети, в личку, вот, и человек пишет, что хотелось бы услышать мнение Ростислава о сломе экономической мировой системы. Гипотетически представим, мы, Китай, Индия и арабский мир полностью отказываемся от сотрудничества с США и Европой. Я живу в США и непосредственно связан с бизнесом. Многие говорят, вот будет ужас, если они поймут и пойдут на это. Другими словами, много можно вообще сломать систему.
Можно. Об этом давно говорили, но дело в том, что при этом плохо будет всем. Опять-таки, Россия будет относительно других, может быть, получше. Хотя тоже еще вилами по воде писано, потому что все предусмотреть невозможно. Иногда оказывается, что какой-то мелочи не хватает, значит, и жизнь становится ужасной из-за нее. Угу. А наладить ее собственное производство
сложно. Значит,
сложно, долго и дорого. Вот. Значит, для Китая это просто потеря огромных рынков, то есть это основка его промышленности. И, вернее, как, на склады она может работать,
а перераспределение потоков?
Но сколько можно на складах там продукцию-то производить? Ну, месяц, два, три, ну, полгода, а дальше что? Вот. То есть, если у них нету пока что рынков, которые могли бы заместить европейские и американские. Мы об этом, опять-таки, говорили много раз. Они ищут, они их пытаются создать, они их создают. Они в этом относительно успешны. Но прямо сейчас они заместить эти рынки не могут. Значит, соответственно, основка большого количества предприятий, безработица там и так далее. Значит, ну и кроме того, подобного рода разрыв всех экономических связей – это экономическая война. А экономическая война потому часто, не часто, почти всегда перерастает в обычную горячую войну, что эти связи чем-то надо замещать. Угу. И, соответственно, вот эти страны, которые между собой разорвали связь, начинают рыскать по всему миру, искать себе новых партнеров. И зачастую это одни и те же партнеры. Ну и, соответственно, как их убедить? Ну, вы убедили правительство сотрудничать с вами. Тут же пришли американцы и поменяли правительство.
Ну да.
Ну, пришли вы опять менять правительство. Ну, туда уже прибыли американские войска. Вот у вас уже конфликт. Значит, причем не с какой-нибудь там Колумбией, а уже непосредственно с Соединенными Штатами. Потому что здесь уже как отступать некуда. Это вот примерно как у нас с Украиной было, как вот сейчас с Литвой, значит, вырисовывается со всеми остальными. Угу. Отступать некуда. Значит, договариваться не о чем.
Поэтому только язык силы, да?
Собственно, мы и идем к разрыву полному всех этих экономических связей. И не по нашей воле, а как раз по воле Запада. Значит, мы стараемся связи по возможности сохранять, потому что это дает возможность апеллировать к разуму. А когда у вас ничего вообще не связывает, вот, как Украина, ее принудили фактически уничтожить свою экономику для того, чтобы с Россией не было никаких экономических связей, ну и даже транспортных вообще, чтобы не было. И когда вас больше ничего не связывает, вам очень просто уже начать войну.
Да, кстати, очень символично вы сказали про промышленность. Я тут захотела на днях, буквально вчера, в один из магазинов, и просто искала посуду. И, понимаете, там и нашла какие-то глиняные горшочки красивые. Где бы вы думали, они сделаны? На Украине. Меня это, честно говоря, так удивило. Ну, как бы, понятно, что есть еще что-то, но все-таки, как бы, вот, единственное что?
Ну, может быть, и не единственное, а может быть, из каких-нибудь там старых запасов, потому что, как вы понимаете, сейчас у нас прямой торговли-то нету.
Конечно.
Потому что границы, по сути дела, закрыты, идут боевые действия там, и так далее. Может быть, через какие-то там другие страны можно что-то перепродавать, но, во всяком случае, это связано с огромными трудностями. Угу. Да, так вот, вас просто, когда вас ничего не связывает, ну, а чего бы тогда уже не повоевать-то?
Значит, а ради чего?
Что-что?
Ради чего?
Ну, если как ради ничего? Ничего? Ну, Запад в данном случае воюет ради гегемонии. Гегемония дает ему, в общем-то, достаточно хорошую жизнь давала.
Угу. Значит,
и они пытаются ее сохранить. Потому что в рамках свободной конкуренции, без политических преимуществ, Запад не сможет обеспечить себе тот уровень потребления, который у него был. Он будет проигрывать, он будет постоянно проигрывать. Понимаете, у нас по свободу не по всей стране, но, по крайней мере, в крупных городах у нас уровень потребления выше уже, чем в тех же самых Соединенных Штатах.
Ну, потому что мы как бы, как это говорим, по уровню потребления, потому по культуре потребления
отстаем
лет на 20.
Потому что у нас большое количество, значит, идет через там муниципальные и государственные услуги нашего там потребления.
А, чего, я поняла, о чем значит, вы,
да. Да, чего у них нету.
Угу.
Значит, вот, кроме того, у нас ниже налоги, у нас ниже коммунальные платежи, значит, вплоть до того, что у нас уже цены ниже и начали падать еще, ко всему прочему, у них растут.
По 51, вот. Кстати, уже на бирже.
Да. Думаю, что это не предел, хотя нам-то лучше, чтобы он был там хотя бы 70, но я уже не знаю, теперь только мечтать об этом будем.
Как лучше? Ну, не знаю, кому-то и 50 хорошо, не, ну, понимаете?
Для экспортеров, я имею в виду.
Для экспортеров, да, но при этом для внутреннего, как говорят, потребление тоже очень
неплохо. Для внутреннего потребления, конечно, хорошо, но понимаете, что такое внутреннее потребление? С одной стороны, вы привлекаете большое количество иностранных товаров, если у вас крепкая валюта, да? Значит, то есть вы вроде бы как развиваете конкуренцию, но с другой стороны, относительно дешевые иностранные товары могут убивать национального производителя.
А это про баланс, это за агропошлины.
Да, так вот я говорю, что это самое, что необходимо поддерживать самый серьезный баланс. Ну, не случайно, все правительства в последнее время пытались, и китайское, значит, и, кстати, и американское за это боролись, пытались занизить стоимость своей валюты.
Ну, просто есть некое лукавство, когда наш финансовый блог говорит про 70-80 это хорошо, с учетом поломанных логистических цепочек и вот эти проблемы с рынком сбыта, то, в общем-то, хоть нарисуй там 85, все равно сразу же экономика не расцветет.
Лукавство не в том, что говорят, что это хорошо, потому что это действительно хорошо для экспортеров, экспорт же никто не отменял.
Нет.
Значит, какая разница, он идет в Индию, или он идет в Соединенные Штаты, или он идет в Австралию. Экспорт никто не отменял, значит, на этом деле зарабатывают, в страну приходят деньги там и так далее. Лукавство заключается в том, причем как оно, очевидно, неосознанное лукавство, оно заключается в том, что в условиях разрыва экономических связей, даже при рубле, который будет стоить $100, далеко не все товары придут в Россию.
Угу.
Просто потому, что многие будут блокироваться собственными же правительствами. То есть мы все равно сейчас, мы получаем мир, который из политических соображений полностью, кстати, блокируется даже не пошлинами, он блокируется уже политическими решениями.
Да.
Если накануне Первой мировой войны, значит, там вводились сильно заградительные пошлины, там Германия вводила на российскую пшеницу, там Россия на германские товары там, и так далее, значит, то сейчас речь идет просто о чисто политических решениях, которые разрушают международную торговлю. А это значит, что курсы валют перестают оказывать определяющее влияние на объемы экспорта и импорта.
Угу.
Потому что вы уже покупаете не то, что может к вам прийти, а то, до чего вы можете дотянуться.
Конечно. Но здесь, смотрите, любопытный момент. Тут, правда, Мортон наш слушатель говорит, торговли с Украиной нет с 2014 года, но с экономикой там все нормально. Ну, во-первых, торговля с 2014 года снижалась. Но говорить о том, что ее совсем не было, нельзя, потому что товарооборот за 2021 год, можете посмотреть, $12 миллиардов. Вот. Поэтому экспорт России на Украину в 2021 году $8 миллиардов. Поэтому нельзя говорить о том, что он нулевой. Сейчас, конечно, все гораздо сложнее. Наш слушатель пишет, стратегический инвестор, мне кажется, с ним здесь можно поспорить. Мы, начиная спецоперацию, вообще не учитывали никаких подобных рисков ни со стороны Литвы, ни со стороны Норвегии, ни со стороны остального мира, действовали на эмоциях, каков же уровень наших политических и военных элит. Ну, простите, пожалуйста, странно рассуждать, что, а если бы мы думали, значит, мы бы не начали. Потому что, ай, как страшно.
Действовали, допустим, именно эмоции, да?
Нет, был расчет
вот,
определенный.
Значит, вот, другое дело, что был расчет на значительно более быстрое,
кстати, достижение
проведение,
цели.
Да, и более быстрое окончание. Вот. Ну, после того, как она стала затягиваться, значит, в смысле, если 4 месяца назад, а 4 месяца назад еще там первую там, или вторую неделю шла спецоперация, только начало тормозиться продвижение российских войск. Мы в этой студии говорили о том, что чем дольше она будет проходить,
угу,
тем больше у американцев возможностей создавать нам все новые трудности.
Новые вводные будут, да.
Тогда еще наши слушатели обвиняли меня в том, что я призываю пачками убивать украинцев, когда я говорил, что чем больше мы будем убивать, тем меньше мы будем убивать, потому что тем это самое, чем меньше, мы будем сохранять гуманность, которая у нас прям зашкаливала в первые дни проведения спецоперации, значит, тем быстрее мы ее закончим, и тем меньше погибнет в том числе и граждан Украины. Я уже не говорю там о гражданах России, но в том числе и граждан Украины погибнет меньше.
Угу.
Значит, сейчас все это уже можно, так сказать, оставить в прошлом, значит, потому что с тех пор, как стало понятно, что по сценарию первоначально предполагавшемуся она не произойдет, значит, соответственно, теперь речь заключается в том, чтобы просто победить. Причем победить в войне на истощение, еще Соединенные Штаты уже и не скрывали. Значит, мы там могли рассчитывать или не рассчитывать, что Литва предпримет какие-то меры, там, или не предпримет, или Норвегия, да, но, во всяком случае, то, что мы готовились и давно готовились к возможности блокады Калининградского эксклава, это факт, потому что там усиливалась военная группировка.
Там РЛС открывали
готовились, новую, да, готовились да. паромные переправы туда там, и так далее, насыщались соответствующими судами и так далее и тому подобное. То есть на всякий случай, учитывая, что с НАТО у нас отношения уже лет 15 как очень напряженные, значит, на всякий случай возможности поддержания Калининградского эксклава в условиях полной блокады, значит, рассматривались и предусматривались. Поэтому сказать, что вообще никто ничего, значит, не предусматривал, нельзя. Значит, ну а в принципе мы находимся на войне. Причем на войне мы находимся уже давно.
Значит, не с февраля даже.
Да, задолго до всяких там спецопераций и всего остального. Значит, Соединенные Штаты не скрывали того, что они, значит, пытаются Россию практически расчленить и ликвидировать. И не скрывали этого уже с начала нулевых годов.
Более того,
все эти самые, все цветные перевороты, все попытки цветных переворотов на постсоветском пространстве, это не были непосредственно направлены против России. Значит, они происходят уже, начиная с 2000 года, когда первый раз в том самом на Украине была операция «Украина без Кучмы», когда был первый несостоявшийся Майдан, значит, потом грузинский Майдан, грузинская революция рос, потом опять украинский Майдан и так далее, потом киргизский, молдавский, опять украинский там, и так далее и тому подобное. Значит, то есть о том, что против нас идет война, значит, мы знали прекрасно, и мы к этой войне готовились. Мы к этой войне готовились даже в ее горячей фазе, начиная с 2014 года. Именно поэтому в 2014 году войска не пошли на Киев и на Львов, значит, потому что необходимо было подготовиться. Вот. Но война – это всегда тысяча неожиданностей.
Конечно.
То есть все спланировать нельзя. Госплан не мог спланировать нормально выпуск носков для этого самого, для советского населения. Значит, война – это значительно более сложная вещь, чем легкая промышленность. Значит, потому что в ней существует как минимум два плана ваши противника, учитывая, что и у нас есть союзники, и у врага есть союзники, там вот это планы в этих вообще море, плюс еще планы всяких там нейтралов там и так далее и тому подобное.
Но какие бы ни были планы, если сейчас идет не по плану, но как бы прорабатываются варианты, а странно считать и желать собственной стране, ну, честно говоря, поражения, потому что действительно, если изначально считали, что там, я не знаю, за три дня или за неделю все это сделать, этого не произошло, значит, действительно, единственный шанс сейчас это, безусловно,
победить.
Выиграть, да, потому что, ну, иначе будет просто катастрофа. Другое дело, когда люди рассуждают, что, а вот мы не рассчитали, а вот они санкции ввели, это лишнее, и поэтому не надо было суваться. Мне кажется, это странная логика, честно говоря, потому что наличие вот этих вот санкций и запрет покупать нам с вами иностранную одежду, да, это лишний раз показывает отношение, фундаментальное отношение других государств к людям, которые живут на территории Российской Федерации.
Вы знаете, как правило, о том, что не надо соваться, говорят те же самые люди, которые до этого 8 лет визжали, почему мы туда до сих пор не зашли.
Значит, или они кричали, что мы туда зашли, но прокси зашли
просто,
туда.
Просто значит, как правило, это одни и те же люди с неустойчивой несколько психикой, значит, которые все время хотят быстрых и простых решений. И если быстро и просто не получается, тогда, значит, а почему не так, как я хотел? Почему сделал не так, как я хотел? Я вот знаю как, спросите меня, я вам расскажу. Начинает как. Потому что, еще раз повторяю, У нас есть враги, эти враги достаточно сильные для того, чтобы до сих пор достаточно успешно защищать свои интересы. Нет, и каждый наш план натыкается на их план, а каждый их план натыкается на наш план. Значит, и мы находимся еще не, там, словом, не знаю, находимся ли мы уже в середине кампании, но точно не в конце. Угу. Возможно, даже только в начале. Вот, потому что мы даже не знаем, сколько продлится еще украинская кампания. Потому что мы уже тоже много раз говорили о том, что если фронт рухнет, да, на Украине, то она может закончиться в считанные дни и недели. Но он пока стоит. А до тех пор, пока он стоит, мы будем исходить из этого самого, из принципа Мариуполя, да. Если там, номинально 600-тысячный, по факту 400-тысячный Мариуполь, значит, держался на протяжении трех месяцев, то сколько продержится Харьков? Сколько продержится линия Киев-Днепропетровск, Запорожье, Одесса, Николаев, то есть Николаев-Одесса, да? Значит, это, ну, все не за один день происходит, да? Значит, тем более, что Украина свои боевые возможности не исчерпала. Она потеряла много техники, но зато у нее огромное количество пушечного мяса, которое пока что безропотно идет на фронт.
Ну и плюс какие-нибудь, значит, самоходные установки-то там отправляют.
Плачет, да? Погибает, но идет на фронт. Значит, да, и кое-что там периодически удается перехватить у благородного Запада. Значит, то эти самые, то артиллерии, то танки, то какие-нибудь там бронетранспортеры, а что-то удается отремонтировать там и так далее. Значит,
армейский командир в какой-то момент, несколько сообщений таких было, может пойти против Зеленского?
Ну, для того, чтобы пойти против Зеленского, надо понять, за кого они идут. Значит, за Россию они явно идти не собираются, пока что, по крайней мере. И не в последнюю очередь потому, что они совершали военные преступления. Ну, вот теперь поставьте себя на место того же самого Залужного, да, там, или какого-нибудь другого украинского генерала. Большинство из них уже выросли, там, начиная с лейтенантских погон, они служили в независимой Украине. Там уже мало осталось офицеров, угу, которые начинали службу еще при Советском Союзе. Угу. Значит, это первый фактор. Второй фактор, значит, они уже работали в основном с западными партнерами. Значит, третий фактор, они прекрасно знают, что, конечно, они совершали военные преступления. Значит, дальше несложно сложить 2 и 2 и понять, что да, сегодня тебе могут пообещать все, что угодно, и даже выполнить обещание, и не привлекать тебя к ответственности. Но все же знают казус Пиночета, которому угу, пообещали, не привлекали, обеспечили там всякими иммунитетами и так далее.
А потом понятно.
Но прошло некоторое количество лет, и в чилийский народ стал спрашивать: скажите, пожалуйста, а почему этот кровавый диктатор просто так сидит, там пожизненный сенатор, там и так далее, уважаемый человек, он же людей убивал, как так можно? И его стали таскать, он уже там был полупаралитиком, значит, плохо себя чувствовал, мало что понимал из происходящего вокруг, но от тюрьмы его спасла только смерть. Значит, ну, они прекрасно понимают, что через некоторое время там российский народ начнет спрашивать, а почему? Да. А политики, которые давали им гарантии, уже уйдут. Будут другие, которые им ничего не обещали, которые скажут: действительно, значит, мы не знаем, кто вам что обещал. Есть закон. Закон выше всяких, конечно, обещаний там и так далее. Ну и все. Соответственно, в Россию они соваться не могут, да? Значит, или, по крайней мере, не хотят. На Запад, а Запад им говорит: а вы воюете дальше. Вы не можете просто взять и убежать. Вы не можете свергнуть Зеленского. Зеленский нам нужен. Зеленский им действительно пока нужен, потому что, во-первых, Зеленский возглавляет сопротивление. Да?
Значит, он не убежал никуда.
Да, выполняет свою функцию. А во-вторых, Зеленский же легитимно избран. Он же сам. Если там про Порошенко еще можно было сказать, что он, кстати, пришел сразу после государственного переворота, там, что его принесли на штыках, что под дулами автоматов прошли выборы, хотя за него действительно проголосовали. Но за Зеленского это точно проголосовали.
Несколько наших слушателей, я прошу прощения, прислали видео, что на востоке Москвы какой-то крупный пожар. Спасибо вам большое, и тут и Кирилл прислали, и Олег прислал, и Денис прислал, все одновременно в одном месте.
Пожарных вызвать надо?
Едут, нет, я думаю, что пожарные тоже знают, просто, ну, есть кадры, видимо, там, только единственное, не пойму, какая улица. Напишите, пожалуйста, примерно хотя бы, что это за район, потому что восток Москвы, он тоже большой. Но спасибо вам за то, что вы видео присылаете, мы сейчас все это в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» повесим. Обязательно. Ну и мы не форсируем события. АК пишет, можем равнять с пылью все, или быстро закончится, или сговорчив станет, в конце концов. Но наша тактика другая, не равнять все с землей. Вот в чем дело, понимаете?
Ну, возможно, и придется, потому что, да, пока что другая. Но если нас втравят в серьезную европейскую войну, то нам придется выбирать. Или равнять все в пыль, значит, или находиться под угрозой поражения. Потому что, ну, вот представьте себе, значит, создать против России сейчас полумиллионную группировку из европейских и американских войск большой проблемы нету. Обеспечить, наладить через океан поставки оружия, там, дополнительной живой силы и так далее тоже нет проблем. Угу. Значит, соответственно, такую войну на истощение, ну, в России просто людей меньше. Значит, Россия ее однозначно проигрывает. И она может ее вести 5 лет, 10 лет.
Вы имеете
лет.
В виду 500 миллионов, Европейский Союз, 300 миллионов
Соединенные Штаты,
да, а она 145.
Значит, да, и они просто будут воевать. Более того, они еще и наемников будут привозить.
Значит, сомалийских пиратов, да, вчерашних, да, что ли,
имеете своих, в виду? Какая разница там? Сейчас же возят, да? Значит, будут еще дополнительно нанимать где-нибудь там в Африке. Значит, там людей, которые хотят повоевать за деньги, много можно найти. Вот. Значит, шансов практически нет, если позволить себе вести такую вот войну на истощение. Можно только рассчитывать на то, что европейская экономика рухнет раньше, значит, что европейцы, значит, дестабилизируют сами свои же собственные государства там и так далее. Но это надежда. А расчеты можно делать только на основании точных цифр. Да? Надежду мы из расчетов убираем. Угу. Значит, соответственно, для того, чтобы не уравнять шансы, а выиграть эту кампанию, необходимо отрезать европейский фронт от американского тыла. Так. Сделать это можно только одним способом. Уничтожить все портовые города, в которые приходят корабли, значит, уничтожить все аэродромы, на которые садятся самолеты и так далее. То есть надо где-то, начиная от Варшавы и до Атлантики, всю Европу стереть в пыль. Значит, такие возможности у нас есть. Значит, после этого можно будет посмотреть, отважатся ли Соединенные Штаты дальше вести ядерную войну. Значит, потому что у Европы нечем ответить. Ответить могу только Соединенные Штаты.
Но Сергей пишет, наш слушатель, вот смотрите, на Западе знают слабые места России, бьют по ним, а обратного не наблюдается. Неужели у Запада нет слабых мест, такого не может быть? Или это иллюзия, что вот мы должны, значит, мы как будто бы ничего не делаем? Ведь даже история с газом показывает, что зачем применять какие-то определенные меры, если по ним это бьет тоже сильно достаточно.
То, что Запад проигрывает кампанию, значит, об этом свидетельствует то, что он постоянно повышает ставки и уже довел дело почти до войны, значит, угу, мировой. Вот. Потому что тот, кто компанию выигрывает, повышать ставки никогда не будет, ему и так хорошо. Значит, поэтому мы достаточно успешно и эффективно бьем по слабым местам Запада. Другое дело, повторяю, Запад пытается поставить нас перед неприемлемым выбором. Либо мы скатываемся в Третью мировую войну в расчете на то, что Запад не поднимет последний раз ставку, да? Значит, да, либо мы потихонечку сдаемся. Значит, они рискуют, да, они делают последнюю ставку на это самое, на, знаете, как в этом самом, на блеф. Они любят играть в покер. Ну, они блефуют. Значит, идите разберитесь, они ответят или не ответят. Вот и думайте, сидите. Значит, если ответят, то тогда весь мир в труху. Если не ответят, тогда мы выиграли. Значит, и опять-таки, они упадут раньше, вот что произойдет,
да,
раньше?
Да, 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 да.
У нас возникнут проблемы в Калининграде и на всей территории России потом, или у них раньше развалится Европейский Союз, и Европа пойдет по миру? Мы же не знаем этого сейчас. Нет. Пока мы ведем экономическую войну, но мы находимся на грани войны вполне реальной, осязаемой, физической.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск. Я к вам в 14 часов вернусь.